Подобно водам потопа, огонь великого дня явится Божьим приговором беззаконию. Грешники не проявили никакого желания подчиниться божественной власти. Их воля выразилась в возмущении, и когда жизнь окончена, уже невозможно изменить ход мыслей. Слишком поздно для того, чтобы от беззакония обратиться к послушанию, а от ненависти к любви. Пощадив жизнь Каина-убийцы, Бог тем самым показал миру, к чему привело бы дозволение грешнику вечно жить и делать то, что ему хочется. Своим влиянием и примером Каин ввел в грех многих своих потомков. И, наконец, земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. И помышления сердца их были зло во всякое время. Из чувства сострадания к миру Бог уничтожил жителей земли в одни Ноя. Из тех же побуждений Он уничтожил и развратных жителей Содома. Под влиянием хитрого искусства обольщения делатели неправды пользуются сочувствием и поддержкой народа и таким образом постоянно вовлекают в мятеж других. Так было во дни Каина и Ноя, во времена Авраама и Лота. Так происходит и в наше время. Из-за сострадания ко всей вселенной Бог в конце концов навсегда уничтожит тех, кто отвергает Его благодать. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. В то время, как жизнь является наследием праведных, смерть есть удел нечестивых. Моисей сказал Израилю: «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». Смерть, о которой идет здесь речь, не та, которая постигла Адама, ибо все человечество получает возмездие за свое беззаконие. Здесь говорится о второй смерти, которая противопоставлена вечной жизни. Вследствие греха Адама весь человеческий род стал подвластен смерти. Все равным образом сходят в могилу. Но с другой стороны, план спасения предлагает освобождение от могилы. Будет воскресение мертвых, праведных и неправедных. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Но между этими двумя группами воскресших проведена граница. Все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро, в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения. Блажен и свят имеющие участие в воскресение первом, над ними смерть вторая не имеет власти. Но те, кто через раскаяние и веру не получили прощения, должны понести наказание за беззаконие, возмездие за грех. Они понесут разные наказания по продолжительности и тяжести, в соответствии со своими поступками, и затем их постигнет вторая смерть. Так как согласно своим принципам справедливости и милосердия Бог не может спасти грешника в его грехах, Он лишает его жизни, право на которую тот сам утратил, и доказал своими делами, что недостоин ее. Вдохновенный писатель говорит: «Еще немного, и не станет нечестивого, посмотришь на его место, и нет его, и будут, как бы их не было». Покрытые бесчестием и позором, они будут преданы вечному забвению. Так будет положен конец греху со всем его горем и страданиями. Псалмопевец говорит: «Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил навеки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил, погибла память их с ними». Иоанн в Откровении, заглядывая в вечность, слышит вселенский гимн хвалы, в котором нет диссонанса. Все творение и на небе, и на земле возносило славу Богу. И в это время там не будет ни одной погибающей души, которая могла бы хулить Господа, и стоны мучеников, корчащихся в адском пламени, не будут смешиваться с гимнами спасенных.
Доктрина о естественном бессмертии породило представление о сознательном состоянии после смерти, которое, подобно представлению о вечных муках, противоречит учению Библии, здравому смыслу и нашему чувству гуманности. Согласно популярной доктрине, спасенные на небе следят за всем, что происходит на земле, особенно за жизнью оставленных ими друзей и любимых. Но каким образом спасенные на небе, наблюдая все невзгоды своих близких, видя совершаемые ими грехи, видя их скорби, разочарования и муки, могут чувствовать себя счастливыми? Как могут они считать себя счастливыми, видя все это? И насколько же отвратительно учение о том, что как только дух покидает тело, нераскаявшаяся душа попадает в адское пламя? Какую же душевную агонию должны испытать те, кто видит, что его друзья не приготовились к смерти, и их ожидает вечная мука за грех? Многие тронулись умом от этой душераздирающей мысли. Что же Писание говорит относительно этих вопросов? Давид утверждает, что человек утрачивает сознание после смерти. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Соломон также подтверждает эту мысль. И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Когда в ответ на молитву Езекии жизнь его была продлена еще на 15 лет, признательный царь вознес Богу хвалу за его великую милость. «Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, ни не шедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне». Популярная теология представляет умершего праведника, как бы на небе, вечно прославляющего там Бога в блаженных обителях. Но Езекия не мог видеть такой блестящей перспективы в смерти. Его словам соответствует и свидетельство псалмопевца. «В смерти нет памятования о тебе. Во гробе кто будет славить тебя? Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу». Петр в день Пятидесятницы сказал, что патриарх Давид умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня, ибо Давид не вошел на небеса. Давид остается в могиле, и это свидетельствует о том, что после своей смерти праведные не оказываются на небе. Только при воскресении, и благодаря тому, что Христос воскрес, Давид сможет, наконец, воссесть одесную Бога. Павел говорит: «Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли». И если в течение 4000 лет праведники отправлялись прямо на небо, как же мог Павел говорить, что все, почившие во Христе, погибнут, если нет воскресения? Тогда не было бы никакой надобности в воскресении. Мученик Тиндаль так сказал о состоянии мертвых: «Я признаю открыто, что вовсе не убежден, будто они уже пребывают в полноте славы, в которой пребывает Христос и избранные ангелы Божии. Моя вера не соглашается с этим, ибо, будь это так, тогда тщетна проповедь о воскресении во плоти». Невозможно отрицать тот факт, что надежда на бессмертие привела к всеобщему пренебрежению библейским учением о воскресении. Эта тенденция была подмечена Адамом Кларком, который сказал: «Учение о воскресении пользовалось гораздо большим вниманием у первых христиан, чем в настоящее время. Почему же так получилось? Апостолы всегда делали акцент на этом учении и с его помощью ободряли, поддерживали и укрепляли веру приверженцев Господа, а их последователи в наше время редко упоминают о воскресении. Первые христиане верили в воскресение с той же силой, с какой апостолы проповедовали о нем. А как мы проповедуем, видно из того, как наши слушатели верят этому». В Евангелии самое пристальное внимание уделяется вести о воскресении. А в современных проповедях ни с одним пунктом веры не обращаются так пренебрежительно, как с этим. И такое положение длилось до тех пор, пока славная истина о воскресении не оказалась почти полностью скрыта во мраке, и христианский мир едва не утратил ее. Один выдающийся религиозный писатель, комментируя слова апостола Павла, говорит: «В практических целях утешения и удобства доктрина о блаженном бессмертии праведников вытесняет из нашего сознания всякое сомнительное учение о втором пришествии Господа. После нашей смерти Господь приходит за нами. Именно этого мы ожидаем и на это надеемся. Умершие уже перешли в славу. Они не ожидают звуков трубы, возвещающей о суде и вечном блаженстве».